Шримад Бхагаватам, песня 1 глава 18, текст 11. Сын Брахмана проклинает Парикшита. Санскрит.
Ришаявучу.
Сута джива самасамья.
Сута джива самасамья.
Сута джива самасамья.
Сута джива самасамья.
Шашватир вишадам яша.
Шашватир вишадам яша.
Шашватир вишадам яша.
Шашватир вишадам яша.
Ястам шансаси Кришнасья.
Ястам шансаси Кришнасья.
Ястам шансаси Кришнасья.
Ястам шансаси Кришнасья.
Мартянам амритам хина.
Мартянам амритам хина.
Мартянам амритам хина.
Мартянам амритам хина.
Сута джива самасамья.
Сута джива самасамья.
Шашватир вишадам яша.
Шашватир вишадам яша.
Ястам шамсаси Кришнасья.
Ястам шамсаси Кришнасья.
Мартьянам амритам хина.
Мартьянам амритам хина.
Ришая учуху.
Ришая учуху.
Сута джива самасамья.
Сута джива самасамья.
Шашватир вишадам яша.
Шашватир вишадам яша.
Яствам шамсаси Кришнасья.
Яствам шамсаси Кришнасья.
Мартьянам амритам хина.
Мартьянам амритам хина.
Ришая учуху.
Ришая учуху.
Сута джива самасамья.
Сута джива самасамья.
Шашватир вишадам яша.
Шашватир вишадам яша.
Яствам шамшат. Яствам шамсаси Кришнасья.
Яствам шамсаси Кришнасья.
Мартьянам амритам хинаха.
Мартьянам амритам хинаха.
Ришая учу.
Ришая учу.
Сута джива сама самья.
Сута джива сама самья.
Шашвати вишадам ишаха.
Шашвати вишадам ишаха.
Ришая учу.
Ришая учу.
Святые мудрецы сказали.
Сута.
О, Сута Госвами.
Джива.
Желаем тебе жить.
Сама.
Много лет.
Самья.
Почтенный.
Почтенный.
Шашвати.
Вечный.
Вишадам. Особенно. Яша.
В
славе.
Яхтвам.
Ибо ты,
шансаси,
замечательно говоришь, Кришнасья,
о
Господи Шри Кришне,
Мартьянам,
смертных,
Амритам,
вечной жизнью,
Хи,
несомненно,
Нах,
наши. Перевод стиха. Мудрецы сказали, о почтенный Сута Госвами, долгих лет жизни тебе и вечная слава за то, что ты замечательно рассказываешь о деяниях Господа Кришны, Личности Бога. Эти рассказы, как нектар бессмертия для смертных, подобных нам. комментарий Шрилы Прабхупады. Слушая повествование о трансцендентных качествах и деяниях Личности Бога, следует запомнить, что было сказано самим Господом Бхагавад-гите. Его деяния даже среди людей полностью трансцендентны, так как во всех них проявляется духовная энергия Господа, отличная от его материальной энергии. Как сказано в Бхагавад-гите, такие действия называются дивьям. Это означает, что он не рождается и не действует как обыкновенное живое существо, находящееся под контролем материальной энергии. А его тело, в отличие от тела обыкновенных живых существ, нематериально и не подвержено изменениям. И тот, кто постигает эту науку от Господа или из авторитетного источника, покидая нынешнее материальное тело, не рождается вновь. Такая просвещенная душа получает право войти в духовное царство Господа и погружается в трансцендентное любовное служение Ему. Поэтому чем больше мы слушаем повествования о трансцендентных деяниях Господа, описанных в Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам, тем больше сможем узнать о Его трансцендентной природе. И таким образом, постоянно продвигаясь по пути, продвигаться по пути, ведущему обратно к Богу. Ришауча учу сута джива самасам я шашва тирвишадам яша ястам шамсаси кришна ся мартянам амритам хина. Мудрецы сказали, о почтенный Сута Госвами, долгих лет жизни тебе и вечная слава, за то, что ты замечательно рассказываешь о деяниях Господа Кришны, Личности Бога. Эти рассказы, как нектар бессмертия для смертных, подобных нам. Сын Брамана проклинает Парикшита, песня 1.18, текст 11. Так, здесь мудрецы готовятся слушать Суту Госвами. Дальше. Хотят продолжать. Не хотят прерываться. Они прервали ягью напротив. Но они оставили свои обязанности другого порядка полностью. Здесь записывается, что они собрались на Мишаране для того, чтобы совершить тысячелетнюю ягью. Специально для того, чтобы сдержать влияние Векакали. Это были мудрецы Вселенной. Самые великие люди. И, очевидно, не обладали могуществом, знаниями, знали, как это делать. Яга должна быть непрерывна в течение долгого времени. Потому что влияние века Кали также непрерывно. Майя действует непрерывно, то есть она очень тверда в своем направлении действовать. И также служение Кришне должно быть непрерывным и бескорыстным, то есть нитья, не перерываться, не прекращаться. И без ожидания плодов какой-то награды. Мудрецы, они должны знать такую науку. Совершение яги – это главная наука для мудреца. Если человек не знает, что такое ягья, понятия не имеет, как совершать такие яги и зачем, он является мудрым и ученым по-настоящему. Современные ученые, они не обладают такими знаниями, поэтому они не могут улучшить материальное существование, жизнь людей не могут, поэтому науки нет в этом мире. Это лишь видимость. Наука, которая увеличивает страдания и беспокойство, не является наукой. Такого определения выше понижат. И только яги, она уменьшает страдания, она меняет атмосферу. Это искусство яги описано в ведах, четыре веды. В целом это одна веда, ее называется яджур. Наука о жертвоприношениях. Она делится на четыре составляющие. Риг, сам, адхарва и яджур, как таковая. И в целом эти яги совершаются для того, чтобы улучшить атмосферу в материальном мире, вплоть до для того, чтобы достичь райского уровня. Возможно, даже создать атмосферу на планете на этой. Вполне возможно, то есть тенденция у людей есть, улучшить существование до райского уровня с действием. Сейчас те же самые попытки люди, конечно, делают только по-другому, но они хотят здесь сделать рай, в принципе. Желание, исполнение желаний, здоровье, долголетие, счастье материальное, то есть достаток, чтобы человек не беспокоился о том, что ему нужно как поддерживать тело, здоровье и все остальное. Но без яги это не получается, не происходит. Необходима жертва. Даже чтобы продвинуться в материальном знании, такие люди, как ученые, они должны совершить какую-то жертву. Известно, что великие ученые, они предлагали жертву себя человечеству. На себе эксперименты ставили, или они, может быть, посвящали свою жизнь так, что у них не хватало больше сил и времени даже на личную жизнь. То есть такие люди как бы себе не принадлежат. Даже в мире науки, в развитии вот таких вещей необходима жертва какая-то. Того, кто что-то продвигает, действует. Но эта жертва обычно в материальном мире, она сопряжена с желанием знания, приобретения знаний или славы, какой-то выгоды взамен. Тогда человек жертвует чем-то, конечно. Ради славы, ради уважения, подсчета, чтобы потомки оценили. То есть какой-то мотив должен быть, стимул продвигающий. То есть ради блага всего, чувствую себя благодетелем, также, что от меня многое зависит, тогда человек готов к какой-то жертве. И мудрецы, когда собираются в каком-то месте, они совершают ягью примерно долгое время. Эта ягья должна была быть 1000 лет. Это большая жертва. 1000 лет не заниматься никакой плодотворной деятельностью, только совершать эту жертву. Сознание Кришны тоже определенная жертва. Мы принимаем обеты, это жертва определенная. И смотрите, менталитет такого материального, что мы ждем. Мы в ожидании нетерпения будем находиться какое-то время, соблюдая принципы. Я соблюдаю, смотрите, следую. Когда же будет результат? Когда же будет результат? Где любовь к Богу? Где прямо бхакти? Когда я достигну? Где этот вкус? Прабхупада говорит везде, что должен быть вкус, что Кришна должен проявиться, но он не проявляется. Я это делаю уже. Год делаю, два делаю, три делаю, 10 лет делаю, 20 лет делаю. И я все это время буду ждать чего-то. Я же должен что-то уметь, чем-то обладать, может быть, какие-то особые знания получить, но что-то я должен развитие чувствовать на себе. Все это есть в Хари Кришна Мантре. Даже материальное развитие есть, интеллект, понимание наук, любых, как еще хочет. Куда он направит свое внимание, то он и получит. Собственно говоря, ограничений никаких нет. Хари Кришна Мантра могущественная. И так, ожидание плодов. Несомненно, есть, что от яги человек ожидает какого-то плода. Но со временем, Прабхупада говорит, со временем, он научится действовать из любви к Богу. Чистый преданный ничего не желает взамен. Это даже Кришну удивляет, потому что он думает, они заслужили все, что угодно в своей бескорыстном служении. Все, что угодно. И когда я их спрашиваю, что, какие желания нужно выполнить, я могу все, Кришна говорит. Я даже не полубог какой-то. Я могу все, что угодно, любые желания. Они говорят, ничего не нужно. Я, говорит, в полном замешательстве и растерянности остаюсь. Как же тогда их отблагодарить? Если что-то взамен предложить материально, не оскорбятся. Желания у них нет материальных. То есть преданных удовлетворить очень сложно. Им ничего не нужно вообще. Тогда Кришна говорит, я делаю так. Поскольку он Верховный Бог, он делает так. Вот это преданное служение, которое вы совершаете, будет для вас высшей наградой. Все. От этого не откажетесь. Но это будет высшим проявлением экстаза и счастья. То есть это санкиртана ягья. И вот мудрецы предпочли санкиртана ягью вместо того, чтобы проводить какие-то огненные церемонии. Векали. Они бросили все эти занятия, потому что векали оскверняет атмосферу. И даже, говорится, дрова плохо горели у них. Сырые, не знаю, гнилые, ну, векали, знаете, вот вроде дрова не горят. Дым пошел, их тела почернели от дыма, можете представить. Просто все заполнило дымом, они глаза ели этот дым. И вот так 1000 лет разжигать такой огонь было трудно. Прабхупада, когда проводил церемонию посвящения первую, тоже там было вместо топленого масла, было подсолнечное масло. Там такой дым стоял. Они закрыли форточки, специально не открывали форточки, потому что дым пошел, то люди вызвали пожарную охрану, то есть пожар. Закрыли все окна, наоборот, в этом дыму находились, это все глаза разъедало. Здесь была подобная ситуация, только эта арена была огромная, огромная арена была. Я слышал, что эта арена была квадратную милю примерно. То есть там великая ягья была должна, сдержать векали, не просто что-то, не просто свадебную какую-то ягью провести или что-то. Именно сдержать время века Кали, в принципе, на планете. И хотя эти мудрецы были квалифицированы, они поняли, что век Кали уже наступил, и очень сложно будет совершать все эти обряды, ягни, жертвоприношения, ведах, которые в век Кали не практикуются вообще. Нет квалификации. Запрещены особенно жертвоприношения с коровой или лошадью, с животными, когда их жертвы предлагают. Запрещены. Векали, нет такой атмосферы чистой, нет такой квалификации достойных людей, браманов. У людей чувство выгоды обостряется и все остальное. То есть сложно совершать такие церемонии. Поэтому они решили слушать Шримад-Бхагаватам в этом. И тут сразу пришел результат. Когда мудрецы удовлетворены, Мудрецы представляют род Господа Браманы. Когда они удовлетворены, они могут благословить. Как правило, они сразу благословляют, без спроса. А они это здесь это делают. Они слушают Суту Госвами, чувствуют глубокое удовлетворение, духовное счастье. И в ответ они благословляют его долгой жизни себе. Это не пустые слова. Это не то, что мы человеку на день рождения пишем поздравления. Живи долго, хотя он уже при смерти давно. Просто такая формальность, так принято говорить. Нет, но когда это говорят мудрецы, то это факт. Сута Госвами очень долго живет. Он сын Рамахаршаны Суты, который был убит Господом Баларамой. Но поскольку он был браманом, мудрецы осудили поступок Господа Баларамы. И сказали, мы только что, перед тем, как ты пришел сюда и убил его, благословили его на долгую жизнь. Это должно исполниться. Мы же браманы, если мы сказали, это должно исполниться. При этом ты верховная личность Бога и можешь поступать, как пожелаешь, безусловно. Поэтому, пожалуйста, сделай так, чтобы и наше благословение исполнилось, и твое желание тоже было удовлетворено. Сложная задача, да? Даже для Бога. Благословение жить долго, но он убил его. Теперь нужно эти две вещи одновременно выполнить. Баларама очень умный. Говорит. Все очень просто. Его сын будет жить долго. Это Сута Госвами. Сын, это говорит, продолжение отца. Вот это благословение переходит на его сына. Все в порядке. А Рамакришана Суту я забираю, освобождаю. Все были благословения. И вот Сута Госвами, он получает подтверждение, почему он долго живет. Потому что говорит о Боге, на самом деле. Благословение обязывает человека к некоторой деятельности. Не думайте, что просто получить благословение можно и потом делать, что хочешь. Нет. Благословение обязывает человека действовать согласно этому благословению. Иначе он совершает апарадху. Например, духовный учитель дает святое имя посвящение. Это благословение. Теперь ученик обязан поддерживать это благословение. Соблюдать принципы и действовать на направлении. Он обязан. Иначе это апарадху. Это благословение, это не просто выигрыш в лотерею. Получил, все, и убежал, и трать как хочет, теперь хозяин своей судьбы, все. Нет, это ответственность, это связь. Если великая личность благословляет нас, то появляется связь между нами. Отношения появляются между нами. И тут нужно быть внимательным. Поэтому, когда приходит получать благословение, это вещь ответственная. В Прабхупаде приходил человек в поезде один просить благословения. Он хромал на одну ногу. Был с ребенком, по-моему, что-то такое. Индус. И они заговорили на местном диалекте. Ученики не понимали ничего. Может быть, это был хинди, я не знаю. Но человек просил что-то. Кланялся, видел, что садху вот так относился, как к садху Прабхупаде. А Прабхупада что-то громко говорил вот так и спорил с ним. И говорил, нет, 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 нет. Ученики понимали, что-то там он не соглашался с ним. И человек ушел, поклонился и ушел. Пропада, кто ты был, что он хотел? Ашиват. Пропада смеялся. Просил Ашиват. Их всех интересует только Ашиват. Дай благословение. Но какое благословение? У меня, говорит, нога болит. Махарадж, видишь, нога. Дай благословение, чтобы нога выздоровела. А если я мантру буду повторять, нога выздоровеет у меня? Не нужно, мне нога интересует. Я все что угодно буду делать, чтобы любые нога выздоровели. Могу Хари Кришна, могу не Хари Кришна, могу Иисусу молитву повторять. Могу тому Богу или другому Богу. Кто ногу вылечит, тому и буду поклоняться. Голову нужно тоже вылечить. Дети, чтобы не болели, дайте ошибаться. То есть, что это означает? Этот человек требовал благословения без ответственности, без всякой. Без всякой ответственности, без ничего. Даже врачи, материалисты гневаются на таких людей. Просто вылечите мне ногу. Погодите, прежде чем лечить вам орган какой-то, я должен вам сказать, что вы неправильно живете. Я врач. Вы неправильно питаетесь, вы неправильно думаете. Вы совершаете плохие вещи, поэтому у вас болит этот орган. Доктор, не читайте мне аннотации, я вам плачу деньги. Дайте мне просто лекарство, мне нужно вылечить болезнь. Доктор, соображение говорит, ладно, хорошо, вот, прописываю, возьмите. Даже материалист доктор понимает, что этот человек какой-то мошенник. Он должен болеть, а я должен его лечить. Но Прабхупада сказал, он не был мирским врачом. Сказал, никаких ашиват, не дам тебе благословений, никаких благословений. Только на Хари Кришна мантру. Все. Это такая решимость. Она даже не понимали ученики Прабхупады. Ну это слишком. Сами же говорили индусы. У вас слишком все просто. Вы, конечно, все правильно говорите, что просто предать Кришну, но это слишком все просто. Конечно, дважды два – четыре, они говорили Прабхупада. Вы правильно говорите. Прабхупада смеялся и говорит, а вы хотите, чтобы было пять? Ну да, говорит, иногда хочется, чтобы было что-то еще другое, кроме четыре. И пришел Прабхупада, он проповедовал чистую преданность. Он же не шел на компромисс в этом плане благословения, материального благословения не давал. Но мудрецы могут давать просто, браманы могут давать, врач, мудрец может давать материальное благословение. Обычные религиозные люди обычно дают материальное благословение друг другу. Здоровье тебе, там, долгой жизни. Но здесь не это имеется в виду. Они тоже говорят, долгая жизнь тебе, это исполнится, несомненно. Но почему тут описывается? Потому что ты говоришь о Боге, вот в чем причина. Иначе благословение долгой жизни – это проклятие. История с Кришмадевом показывает это. Один из восьми васу. Это восемь мудрецов васу. Васу лучшие мудрецы. Мудрый, мудрый васу. Кришмадев в прошлой жизни был один из восьми васу и совершил оскорбление. Он. Пострадали все братья. Мудрец оскорбленный проклял всех их сразу же. Близнецы все. Всех проклял. Родитесь в земном мире. Проклятие. Полубоги испугались. Сказали, но только один из нас виновен, почему же ты всех проклинаешь? Иначе проклятие или как-то извини его. Ведь ну раз я уже проклял, сказал уже так исполнится. Но смягчить нужно, вы не виновны на самом деле, семеро. Один из вас только виновен. Вы семеро родитесь все равно, но тут же вернитесь обратно. А этот, он сказал, будет жить долго. В этом мире будет долго жить. Это было проклятие на самом деле. То, что мы понимаем здесь как благословение, долгая жизнь, это проклятие. Но здесь мудрецы имеют в виду не эту долгую жизнь себе, сутака с вами, в кали-югу. Долгая жизнь, потому что твоя жизнь очень ценна, полезна для других. Ты говоришь о Боге, то есть нектар проливается, трансцендентный нектар ты распространяешь, поэтому живи долго, это оправдано. Ради блага всех живых существ живи долго, вот другой смысл. И Кришмадев был проклят практически вечной жизнью в материальном мире. Да, он будет героем, великим человеком. Но единосмертен значит себе сам. Вот таким образом было. Такое проклятие, благословение, как вы понимаете, так и так. Но Кришмадев не обычный человек, это Махаджан. И его долгая жизнь также была оправдана его возвышенными качествами. Также одновременно и то, и другое было. Это Махаджан, великий преданный Господь. Поэтому его долгая жизнь – это великий пример в Бхагаватам. И вот с одной стороны это проклятие, с другой стороны это и благословение для тех людей, где он, среди которых он явился, в той династии Хастинапура. Он же сделал ее сильной такой. Кришма. Кришма возвел вот эту цивилизацию. Кришма держалась, все эти обеты, все эти твердые решения поддержания цивилизации. Он показал пример. Поэтому относится к числу величайших душ Вселенной, 12 их. Кришмадев один из таких людей. Всего одного-два таких Махаджан достаточно, чтобы изменить мир вокруг. Такая сила характера. Поэтому, с одной стороны, мы восхищаемся, с другой стороны, понимая материальные законы, мы знаем, что любое рождение в материальном мире, конечно, это проклятие. То, что мы рождены в материальном мире, это следствие прошлых греховных действий нашей кармы. И то, и другое действие. Поэтому можем рассматривать свое существование с разных точек зрения. Вот с точки зрения сознания Кришны это так выглядит, а с другой точки зрения можно по-другому на это посмотреть. Все это имеет место в нашей жизни. Все одновременно. Вот в чем сложность взаимоотношений. Если преданный выберет только одну точку зрения, он совершит апарадхи обязательно. Если он будет только проповедовать я не это тело, не я на каком компромисс, будет много-много апарадхи. Люди будут считать многие, что это оскорбительно то, что он делает. Например, мы были в Армении. Там была трагедия большая. Ну, мы слышали там из газет, там землетрясение. Но когда мы приехали, мы просто, знаете, были настолько шокированы. Одно дело это из газет услышать, конечно, другое дело это, когда вы видите и людей, и ту боль, и скорбь, эти гробы, эти кошмар. Просто кошмарно фиксировано. Как после войны просто такие разрушения, такие жертвы. Ужасные совершенно. И мы с исполкомом там имели дело, чтобы организовывать наши предприятия, там, кормление людей. И одна женщина помогала нам с исполком влиятельно все. Она знала, что это люди, обладающие трансцендентным знанием, то есть это духовные люди, все. С ней хорошо познакомились. Она села к нам в машину, чтобы ехать на склад вместе с нами, за продуктами. Она повернулась к нам и с болью спрашивала: скажите, почему так происходит? У вас есть какие-то знания? Но мы понимаем, что да, какие-то люди могут пострадать, но почему дети, невинные люди, такие жертвы вообще? Посмотрите, что происходит, за что это нам? Что сказал этот преданный неофит? Это ваша карма. Это правда. И это была аппаратка на самом деле. В плане отношений. Будьте очень осторожны. Если будете проповедовать только в одном духе, как этот попугай зарядил одно и то же, это будет просто аппаратки, это не будет проповедью. Пробуйте это проникновение в душу сначала, взаимоотношения, понимание. Затем можно привести человека к такому уровню доверия и отношений, чтобы сказать ему это вот важное слово, что это, конечно, карма, что это законы и прочее, прочее. Но сначала нужно сострадание. Поэтому учитываются все точки зрения и сострадания. Человек, живущий здесь, в этом мире, проповедуя сознание Бога, должен иметь сострадание. Должен сочувствовать, переживать, чувствовать боль людей, как свою собственную. Тогда он может принести послание Богу, только в этом случае. Говорится, что сам Бог не имеет таких чувств к человеку. Кришна другой. Кришна полностью трансцендентный, у него нет материального тела. Поэтому доказывает, что он не понимает нас. Арджуна скорбит, смотрите. У него проблема, родственники на той стороне битвы. Любимые люди. А Кришна улыбается. Очень непонятное отношение. Кришна улыбается и говорит, как тебе это сверх надоело. Жестокость какая-то, что ли. Материсты могут так думать. Не понимают только Кришну. Но у сердца Арджуны очень мягкая пропаганда, потому что он преданный. А как же Кришна? А как же его сердце? Так вот, Кришна устраивает такую вещь. Чтобы испытать такое же сострадание человеческое, он посылает преданного своего туда. И через него это ощущает, когда преданный молится. Сам он защищен от Майи, никогда не соприкасается с Майей. То есть, Кришну нельзя рассмотреть отдельно от преданных. Если рассмотреть отдельно от преданных, он получается очень жестокий по отношению к материальному существованию. А, трай, пожалуйста, куда хотите. Он беспристрастен. Просто судья, знаете, настолько такой холод. Поэтому Кришну рассматривает отдельно от окружения оскорбления. Также здесь, если мы хотим достичь успеха в проповеди, мы не должны быть холодными, подражая беспристрастному Богу. Нет, Бог не так беспристрастен, как кажется. Он сострадает человечеству, поэтому посылает сюда чьи-то преданные. Через них чувствуют все эти проблемы. И тогда благословляет и делает что-то. У него есть представители здесь. Причем эти представители – это его возлюбленные дети. Как Иисус Христос говорил об этом, что иногда отец может послать одного сына и сказать этим преступникам: остановитесь, это не ваш виноградник. А они убивают этого сына. Он посылает другого. Испугаются? Не испугаются. А посылает возлюбленного сына, самого любимого, но тут-то они точно испугаются. Но они его тоже убивают. Что, говорит, делает хозяин с ним? А есть отношения. То есть на это указывается, что такие люди, когда приходят, они приходят вместе с Богом, с отношениями. И тем не менее, они действуют подобно как люди. Чувства, эмоции испытывают, вот как Арджуна, скажем, начал плакать, сострадать, говорит, весь мир покатится в ад, я же вижу, что будет, если все люди погибнут, лучшие люди мира. Что женщины получат свободу, и прелюбодеяние наполнится, население плохое появится, и все, весь мир покатится в ад, я буду причиной этого всего. Прабхупад говорит, это не просто слабость Арджуны, это его мягкое сердце еще. Это хороший пример. Арджуна имел мягкое сердце. Потом при этом должно сочетаться очень мягкое сердце к окружающим людям и очень жесткий разум к самому себе. Другим нужно быть мягким, к себе жестким. Обычно такой порядок. И тогда мы сможем говорить о Боге. В этом случае. Человек должен быть любящий, но на компромисс совесть не идет. Вот это дает им силу. Вот эта сила проповеди, вот это заключается. Тогда сердца слушающих людей размягчаются. Только в этом случае. Если же человек требовательный к окружающим, но не очень требовательный к себе, невозможно передать духовное знание, очень сложно. Есть, конечно, люди, ищущие истину, которые сами ищут, сами выуживают. Другой вопрос. Но если мы хотим именно передать послание, то необходима энергия Каруна Шакти. И очевидно, что Сута Госвами обладал этой энергией, поэтому получает такие благословения. Он говорит о Кришне, но он говорит вот в таком настроении. И тут же мудрецы замечают, что как бы Векали начинает отступать, что оказывается ничего не нужно, не нужно никаких затрат для этого. Векали – это благословение для духовной практики. Не нужно никаких даже денег и богатств. Яги не нужна богатые. Не нужны даже храмы, на самом деле, богатые. Ничего не нужно. Нужно просто слушать, воспевать эту жизнь, а Кришне собирается слушать. Можно через намахаты распространить по всему миру сознание Кришны. Это идея Бхактивинода Такура. Господь Чайтанья не построил ни одного храма, но всегда ходил и воспевал святое имя. И было целое движение гражданского неповиновения. Храм был в каждом доме фактически. Храм вообще был не нужен. Сейчас век Кали, и нужно знать, что когда строятся храмы, они строятся как... также строятся как символ гордости, символ могущества какой-то религии, скажем. Кажется, стремится свой храм выше поднять, да, и так далее. Именно об этом. Для Кали люди используют эти храмы тоже ради превосходства. И религии преследуют идеи мирового господства. Также мусульманские или христианские, у них тоже есть идеи мирового господства. Не хотят бы, чтобы была только их религия, скажем, превосходила все. В сознании Кришны мы не должны иметь такого менталитета мирового господства. Нет. Нужно распространять знания всем мусульманам, христианам. При этом они могут оставаться где угодно, где хотят. В любой религии. Это не имеет значения. Необходимо знание. Одна молодая девушка, она слушала цикл лекций и сказала: «Станьте моим наставником, я вас видела во сне, раньше еще, я уже знала о вашем приходе в мою жизнь. Я христианка православная, но я хочу учиться вот этим духовным вещам». И я сказал: ну ладно, попробуем переписываться просто. Если у вас есть какие-то вопросы, можете написать, я постараюсь что-то ответить. Завязалась переписка активная сначала. И в конце концов я ей сказал, что если вы хотите продвигаться на самом деле в духовной жизни и получать наставление и продвигаться, вы должны отказаться от грехов всех. Потому что выяснилось, что нарушаете 4 принципа все, ей 19 лет всего. Давно уже. Ну, современные люди, современная молодежь. А она, конечно, спросила, что это за грехи, и все это описывалось, все ей объясняло, что значит грех. И тут она взбунтовалась несколько. Сказала: то, что вы говорите, невозможно на самом деле, потому что я же знаю себя, во мне живет 3 личности. Вот она еще Гиту не изучала, она говорит: 3 личности у меня живет. Одна стремится к святости и знанию. С детства я вот тянусь к религии, к Иисусу, все. Другая хочет наслаждения в этом мире. Там мальчики, деньги, все остальное. Есть, говорит, не такие желания. А третья, говорит, ничего не хочет делать. Просто бездельник. Тригуна материальной природы написал. Все очень точно. Просто заглянул в себя, сказал: я вот такая. Вы хотите, чтобы я была такая? Я вот такая. Вот моя природа. Так что я могу сделать? Потому что побеждает обычно вторая и третья. Первая не так часто одерживает успех. Тогда я сказал: значит, вам нужна хорошая духовная практика, поддержка. Повторяйте Хари Кришна мантру. Если ваши христианские молитвы не помогают, то попробуйте Хари Кришна мантру. Это может помочь, это помогает многим. Вы не представляете, как она письмо написала, какой там был бунт. Она закатила мне просто истерику. Никогда не стану кришнаиткой. Только не это. Мне все равно, как выглядит Бог, какого он цвета, с какими он гирляндами, с какими перьями павлиньями. Меня это не интересует, мне интересует только Иисус Христос. Никогда не стану кришнаиткой. Я ее так спрашиваю, ну так пытаюсь смиренно спрашиваю: а что плохого вам сделал Кришна, почему вы так реагируете? Кришна, ты что-то плохое сделал для вас? Он говорит: да. Я в обиде на Бога. Интересная психология. И я сейчас наблюдаю больше, больше и больше в тех людей, которые отличают Иисуса Христа и Бога именно. Они поклоняются Иисусу, но Богу нет, а Боги слышат, ничего не хотят. Считают, что это вообще ересь какая-то. В этом есть интересная психология, оказывается. Она мне открыла это все. Ее пример. И она сказала: на самом деле, я сильно обижена на Бога. В детстве у меня был плохой отец, ну, алкоголь, пьяница. Он говорит, никогда со мной даже не говорил, только он только орал на меня. По душам, говорит, практически не разговаривали. А мне отец нужен был. Однако у него был хороший дядя очень. И этот дядя, когда мне было всего 8 лет, умер. С тех пор я обижен на Бога. Все. Поэтому Кришну не принимаю. Иисуса принимаю, потому что Иисус все прощает. Любые грехи прощает, а Бог нет, не прощает. Ответственности. Будешь отвечать за все поступки. Поэтому Бог мне не нужен, нужен Иисус. Можете представить, какая психология? Религии. То есть Бог выглядит таким. Они не могут понять, что Бог послал Иисуса. Иисус не сам пришел, потому что Богу нет уже никакого дела. Нужно спасать человечество. Бог уже совершенно докатился, смотрите, обязанности не исполняет. Не заботится ни о ком. Поэтому пойду я в жертву себе принесу. То есть они разделяют эти две вещи. Понятие Бога. И есть другая сторона интересная. Встречались с одним священником в Белоруссии, православные. Там они не агрессивные, не такие, как вот российские. Что там Белоруссия, там уже западный мир, там больше католики сильнее. А православные это мягкие, добрые такие, смиренные немного. Но он пришел с интересом чисто философским. Давно ждал, что кто-то приедет с проповедником, вот из общества создания Кришны, хорошие отношения с преданными, чтобы поговорить философски. Оказался очень культурный, спокойный, интеллигентный, хороший человек, все. Ел просад, несколько килограммов просада съел за 2 часа. С удовольствием, то есть в рясе своей сидел. Любые вопросы, его интересовали вопросы, например, такие, как почему говорится, что душа вечна, если она создана Богом. Например, такие вопросы. Понять вечность не мог. Как это она создана, она вечна, как это объяснить. Но один из таких интересных вопросов был у него другой. Он спросил, как вы поддерживаете связь с Богом? Каким образом? Это у вас йога, вот как эту связь вы поддерживаете? Расскажите. В какое-то что-то за настроение, что-то за связь, как вы ее чувствуете? Я вспомнил стих из Бхагавад-гиты, что процесс преданного служения приносит радость. Я ему сказал об этом. Это процесс счастья. В состоянии счастья мы поддерживаем связь с Богом. Он стал серьезно и сказал, как это можно принять? Никто из людей, практикующих духовную жизнь, не согласится с этим, что он сказал. Это полностью противоречит всем, как бы, вот, предыдущим, опыту предыдущих святых людей. Я спросил, почему? Ведь прочитайте любого святого. И каждый скажет, что связь с Богом вы можете поддерживать только тогда, когда вы постоянно признаете свою греховность и падшее состояние. Только когда вы чувствуете эту связь, когда вы смиренны, когда вы думаете, что вы падшие, что вы грешны, когда вы каетесь, вот только тогда вы ощущаете эту связь. А вы говорите, что счастье, не гордыня ли это? Жить уже сразу с Богом там, и прочее, не гордыня ли это? Кажется, это смертный грех, так думаю. Вот интересно мне это. И смотрите, когда мы сказали, да, сначала связь устанавливается таким образом, через признание грехов, пока человек не очищен, душа не очищена. Но когда душа чиста, она радостна за отношения с Богом. Вот для священника это был шок. Что он думал? Он думал, что душа изначально греховна. Ее изначально вечное положение нечистое, греховное. А Прабхупада и Священное Писание Веды говорят, изначально душа чиста. И что мы видим в результате теперь? В мире святых религиозных людей, как правило, они говорят только об анартхах. О Боге практически ничего. Информация не добавляется. Не упоминается, упоминается о Боге, но информация не развивается о Боге. Знания, потому что они сосредоточены на анартхах, на собственном грехе, нечистоте и пороках. И в этом они достигли великих успехов. Их книги, они просто очень психологичны, очень глубокие в этом отношении. Это называется все анартха катха. Иногда преданные собираются и об анартхах говорят какое-то время, это тоже иногда нужно нам понять. Но при этом говорится, что анартха катха, обсуждение анартх не является лекарством. Лекарство является Кришна катха. Значит, на что мы должны медитировать? Не на анартхии, а на свою изначальную, вечную, чистую духовную природу. Я слуга Бога. Я частичка этого высшего духа. Как только мы начинаем так думать, появляется энтузиазм. Как только мы погружаемся в анартхию, энтузиазм пропадает. Видите? Поэтому, хотя все люди себя причисляют к христианскому миру, Практически никто не проповедует. Мы же все грешные. Все. И остановилась миссия. Видите, как интересно. Если мы с вами погрузимся в Анартха-катху, реально посмотрим на себя и поймем, что мы все очень грешные, все это может быть и правильно с одной стороны, но так векали остановит нашу проповедь. Яги закончится. Все. И нас уже никто не благословит. Живи долго. Даже мы будем думать, когда скорее бы все уйти из этого мира вообще. Одни анархии, одни проблемы. Но пропаганда для того, кто распространяется на Кришну, участвует в миссии, служит духовному учителю, этот мир не хуже Вайкунтхи. Тоже можно жить счастливо в этот вкус, изведать вечности даже в ее материальном мире, если занимает свои чувства при этом служением. Об этом речь здесь и идет, Бхагаватам. До этого эти рассказы и говорятся. Зачем он церковь? Вроде о Боге, что он там делает на Вайкунтхе, что он делает на Галоке, как гирлянда на нем, какое перо у него. Когда у нас тут своих проблем хватает. Какое это вообще к нам отношение имеет, не так? Вот, имеет. Это дает нам силу, энтузиазм, нам дает духовную энергию, просветление, знания, и мы можем заниматься служением прямо в материальном мире. Почему? Когда он приходит прямо в мир людей, Кришна приходит, и не живет по законам материи. Пожалуйста. И преданные умеют делать то же самое. Чистые преданные, живут всегда с Богом. В этом могущество Шримад Бхагаватам. Поэтому преданные, они уже благословлены долгой жизнью все, на самом деле, с этой точки зрения. Ну, насколько может быть на самом деле долго, неизвестно. Но она не будет такой оборванной какой-то, куцей, знаете, неудавшейся, что там под забором кто-то умер вдруг случайно, распространяя книги. Нет. Мы видим, что преданные уходят все каким-то образом, зная уже о своем уходе заранее. Я очень редко встречается какая-то внезапная смерть, но это исключение. Один преданный ушел не так давно в Днепропетровске. Его история будет в книге написана. Уже представляю, она хорошо написана. Когда мне рассказали историю там, я сказал, что нужно записать, и мы будем публиковать в книге. Тому преданному было немного больше 30 лет. У него была жена, может быть, один ребенок. С женой у него сильно не клеилось даже. То есть какое-то поведение было не очень хорошее для него. Не клеилось. Трудно ему было. Но он распространял книги, был довольно простой, ничем особо не выделялся. Что-то делал для Кришны. И вот у него обнаружили рак. Причем уже в такой стадии серьезной. Молодой, смотрите, совсем молодой. Врач не сказал ему ничего. Но он позвал преданных. Вы друзья? Но я вижу, религиозные люди и прочее, они говорят, да, мы хотим знать все. Ну, то есть, жизнь у него осталась месяц примерно. Я как специалист говорю, месяц. Ну, так он и вышел. У меня жизнь. Там 33 или 32 дня. И нужно ему сообщить, теперь как-то сказать об этом. Даже преданно почувствовали, ну, как-то, знаете, не так-то просто подойти и сказать, да, человек об этом. И они уполномочили президента, я тут. Президента не сам. Он пришел и сказал, знаешь, у тебя скоро экзамен. Преданный сказал, какой экзамен? Еще Бхакти-шастра 2 месяца у меня. Еще не скоро же экзамен. Говорит, не тот экзамен, другой экзамен, настоящий экзамен. А что ты имеешь в виду? У меня проблемы какие? Да, у тебя рак. У тебя месяц, значит, это время. И преданные стояли и смотрели на это. Он сел и слушал эту новость, представьте себе. Опустил голову, подумал какое-то время. Потом вздохнул и сказал, ну что ж, на все воля Бога. Я говорю, о, здорово, молодец, хорошо. Ну что, давай, мы предлагаем тебе. Домой не иди, оставайся здесь в храме. Вот тут есть домик для саньяси, видишь, вот давай здесь будешь жить. Мы будем тебе ухаживать здесь, петь киртан, читать будем, слушать, все, все сделаем. Он сказал, не могу в домике саньяси. Тело будут проблемы, то работа, то еще что-то начнется с этим. Все, сквернем здесь, все, свои болит. Здесь не могу. Сказали, вот рядом Рамачаряшин, комнату. Там нормально, туда мы сидим. И там было очень хорошо все организовано. Вот Украина этим она сильно отличается. Там люди очень ответственны за это долго. Не могут выполнить обязанности. Уполномочили одну матаджи, пожилую, всегда стоять у изголовья, по часам они стояли, и повторять вслух мантру на тот случай, если он вдруг покинет тело внезапно. Чтобы он слышал. И она взяла четкие и повторяла там свои круги, прямо его с головы громко, все постоянно. Он оказался смиренным, но не проявлял особой решимости. Но сам склонен был говорить о выздоровлении, о здоровье, о том, о сём. А преданные говорят, ну, это нормально, мы все делаем, мы пытаемся. Но сейчас тебе лучше слушать у Бхагаватам лекции, Киртан, при этом будут приходить, вот такие вещи. Он не отказывался хорошо, когда напоминали, когда забывали, он снова переключал на другую тему. Поэтому преданные сомневались, что существует. У него не было такой решимости, знаете, вот на Кришну полностью сосредоточиться. Надеялся на выздоровление. И одновременно его, конечно, лечили, все это делали, но очевидно было, что он угасает, он уже ложился, он уже меньше поднимался, он уже почти не ел, все это пошло своим чередом, болезнь развивалась. Сам уход был очень интересный, поэтому эта история все записана. Его звали Шрихари, насколько я помню, да, Шрихари. В момент смерти он испытал сильный страх, ужас. У него расширились глаза. И главное то, что вот этот страх распространился на всю атмосферу комнаты, где он находился, на всех преданных. Все почувствовали холод сильный, леденящий холод, сжимающий сердце. То есть такая ужасная сила, что вы не можете его просто взять и отбросить вот так вот легко. Парализующий страх. И даже эта женщина с четками, которая в голове была, не могла выговорить ни одного звука мантры. При всем своем усилии язык у нее стал заплетаться, и все, она просто не могла ничего сказать. Святого выговорить даже. Тогда преданные поняли, что очень плохая смерть приходит. Это чувство ужаса, вот этого страха, крушения, все. И он стал, у него начались судороги, исказилось сильно лицо, глаза расширились, то есть он стал вот так себя вести. И все наблюдали, что же будет дальше, неужели так он умирает? Мы даже не можем успеть ничего. Вдруг глаза его остановились в одном месте. Он стал расслабляться, и руки в прагану служили. Все подумали, все, он что-то вспомнил. Либо Прабхупаду, либо Гуру, либо Кришну. Как только он это вспомнил все, атмосфера стала меняться прямо на глазах. Из этого чувства страха, парализующего, все чувствовали покой и блаженство распространилось. Это матушка с четками, как из пулемета. Мантра просто, знаете, пошла. Таким потоком, громко. Потом он сейчас стал улыбаться, слыша это все, и ушел. Все видели вот две эти формы прихода смерти. Пропадает. Это пасть кошки, помните? Для крысы и для котенка. Сначала пасть кошки была для крысы. И крыса чувствует ужас, леденящий, парализующий ее. Это пасть кошки, это смерть для нее, все, сокрушает ее. И тут же он превращается в котенка, он вспоминает Кришну, славит ладони, немножко молитвы, все сразу меняется. Не кошка, не смерть, мама пришла, берет его аккуратно, выносит, с улыбкой. Это приятно видеть, эта атмосфера была такая, говорит, замечательная. И его уход вдохновил многих, все видели, что это возможно. Возможно вспомнить Кришну, возможно уйти к Богу. В тот момент никто не сомневался в этом момент ухода. Но это было такое сильное подтверждение. И каким образом? Просто потому, что он слушал о Кришне все. У него была практика. Святое имя слушал, Шримад Бхагаватам слушал, общался с преданными, был посвящение, был в цепи преемственности, был связан. Небольшое усилие совершил, видите, человек, в принципе. Момент смерти. Вот такие ценные вещи. Нектар бессмертия, говорится, для смертных, подобных нам. Просто деяние обычное. Вспомнить момент смерти достаточно. Это вот так прославляется из этих стихов. Это беседа, это ягья. Харе Кришна.
Мне кажется, что Кришна сказал, что теперь с этого момента, да, будет наградой для вас само преданное служение, после того, как он смог платить чем-либо еще. А до этого не было награды для него. После этого стало еще больше экстаза.
Да, Кришна постоянно благословляет, экстаз увеличивается, это ананда, оно увеличивается таким образом. Лилы эти вечные, поэтому увеличивается блаженство. Это было всегда, до этого и после этого так будет.
Вот вы сказали, что и Прабхупада Сайдига пишет, что век Кали нету пульсивных браунов, которые могут производить сильные мантры. Одновременно, вот вы на прошлых лекциях говорили, что существуют именные люди, которые могут с помощью, допустим, мантры как сделать те или иные чудеса даже в Кали. Как вот можно совместить все это дело? То есть, с одной стороны, нет браунов, а с другой стороны, именные мантры, они действуют.
Они появятся, такие браманы, со временем, довольно скоро. Не знаю, что поколение трудно ожидать, что мы обретем такую ситху, чтобы мантрами там дождь вызывать, хотя бывает такое. В Алма-Ате, как только стали яги эти проводить прямо на ферме, все, Алма-Ату залило дождями просто. Просто залило дождями. Каждая яга, просто ливнем заканчивается, все разбегаются потом. Хотя ну, специально дожди никто не вызывает, вот такой результат. Все заметили, как это постоянно совпадает. То есть такие браманы появятся постепенно, когда увеличится влияние сатва-гуны. А Хари Кришна мантры, конечно, дает этот рост развитию. Все ачарьи, они утверждают одну вещь, опираясь на Писание, что вот этот просвет в Кали-югу, который сейчас начинается, распространяется знание, будет иметь неслыханное процветание, размах. Неслыханное. Людям будет казаться, что наступает сатья-юга. Это будет неслыханное процветание. Конечно, будет связано с тем, что появятся браманы, прежде всего, и кшатрии настоящие. Сейчас еще очень рано говорить об этом, чтобы такие именно ведические браманы появились, могущественные, и кшатрии готовые защищать людей от невежества. То есть переменять власть, силу в этом направлении. Сейчас политики, они довольно трусливые, чтобы отступить от Кришны. Это очень трусливые люди. Потому что привязаны к власти и месту. Поэтому они беспринципно идут на компромисс постоянно с совестью. Но скоро появятся другие люди, другого порядка. За счет аскез прошлой жизни они придут, они будут обладать другой силой. Сейчас люди замечают, психологи, что в мире, в обществе людей больше и больше появляется детей индиго. Так их называют сейчас. Индиго – это любой преданный. Независимо разум у него. То есть на ребенка не влияет даже целая система взглядов. Вообще. Он всегда знает свою миссию без никого. Его не действуют ни образование, ни другие системы знаний. Его невозможно чем-то обидеть толком даже. Совершенно уверен в себе. Не ребенок. Независимый разум. Защищенный. Вот такие люди нужны будут, которые сохранят такой разум независимый, сильный, который изменит мир легко.
Скажите, а хвастовство и гордость это одно и то же?
Угу. Одно и то же, конечно. Это проявление гордости, хвастовства. Человек ждет похвалы. Он ждет похвалы. Но его не хвалят. Тогда что он делает? Начинает сам говорить об этом. Ну так, скромно, конечно. Как бы так, ну и ненавязчиво. Но он говорит об этом. Чтобы люди знали, что он непростой человек. Все склонны к этому, особенно друзья. В сознании Кришны тоже. Друзья будут хвастать обязательно. Это природа дружбы. Даже Кришна и Арджуна не хвастают друг перед другом. Кришна даже хвастает. Он говорит о своих подвигах Арджуне. И он говорит, иногда я преувеличиваю эти вещи. Кришна говорит, я преувеличиваю иногда свое могущество. И тогда Арджуна замечает это и говорит, друг мой, ты такой правдивый. Но послушай, что я сделал. Подожди, Кришна, подожди, послушай, я что сделал. Он тоже начинает что-то говорить. И тоже преувеличивает. Это лила. Интересно, конечно.
В нашем мире хвастовство чаще сопровождается завистью, да, когда человек хвастается одним.
Это же интересно, когда есть хвастовство немножко, чуть-чуть. Скучно быть такими правильными, знаете, такими безупречными, такими чистыми, противно смотреть на себя. Ну, почитай, говорит, противно смотреть на этого чистого брамачария. Любви у него нет. А когда есть любовь, вы тоже будете хвастаться. Вы же хотите нравиться тому, кого вы любите. Вы начинаете перед ним тоже что-то делать такое. Обманывать его, ирюзить в него, охмурять его, как бы, чтобы привлечь. Это любовь. Там Арджуна тоже хвастает перед Кришной, не хочет уступать ему. То есть духовная жизнь это есть. Хвастовство и прочее, но оно трансцендентное. Не так, что мы должны стать такими персональными, правильными, чистыми. Противно все. Неинтересно, привлекательно. Кришна не такой. Кришна, он знает, что делает? Знаете об этом? Нет? Там есть колодец в Вриндаване. Когда парикрама заканчивается вокруг, там колодец в конце. Вот в этот колодец он кричит плохие слова. Вот какие плохие, никто не описывает какие-то слова. Но все приживаются, иногда эти слова произносят вслух. А вы закрываете, боже, это Вриндаване такое вообще. Как же, это святая обитель. И такие звуки. Что вы Бриджабасе себе позволяете? Вы живете в святом месте. Я говорю, а что мы пойдем? Это еще со времен Кришны началось. Кришна сам, он это все делал, что? Подумайте, в Кришне этого нет? Что Кришна только хорошие слова употребляет, мягкие, да, такой? Такая гнилая интеллигенция называется. Кришна, он Кришна, он независим. Он делает все, что угодно. Не означает, что мы должны имитировать, конечно, Кришну. Но мы не должны идеализировать все это, на материальную платформу перекладывать. Иногда приходит интеллигенция к нам. Ну, гнилая интеллигенция, конечно, какая еще интеллигенция. Но они думают, что раз это духовные люди, то они должны быть то, то у них куча, значит, уже представлений и требований к нам. А мы этого не представляем. У нас другая культура. У нас культура отречения. Видите, они шокируются этим. Я не понимаю, где же культура, где же духовность, погодите. Если при этом будет петь, и там вот в каратал стучать, петь Хари Кришна громко, вот так страшным голосом прыгать при этом, и скажут, нет, это дикость вообще какая-то, где культура, где духовность, они уйдут сразу. Нужна музыка, нужна скрипка, нужна душа. Там. Это же понимание духовности, музыка, там, ресторан. Такая атмосфера. Они перекладывают на материальную платформу. Сознание Кришны для простых людей.
Просто тоже говорите, что результат тогда от этого на ноль падает. Если ты похвастался, то здесь...
Все, плоды уже получил. Это уже есть. Если хотите плоды сохранить, то не хвастайтесь. Но это невозможно. Все равно будете хвастаться. Какие-то плоды придется получать сразу. Это не так просто, как вы думаете. Не хвастаться, не критиковать, не гневаться. Не так просто.
Вот вы очень интересно сказали, что преданный должен быть мягкий к себе и мягкий к другим, жесткий к себе. Вот так вот. Ну, допустим, вот смотрю, иногда получается то, что преданные и так люди, которые занимаются самоосознанием, вот, они скатываются к садомазохизму. Вот как бы к этому делу не скатиться? Становятся более угрюмые и говорят, что впереди плохо, и нужно преодолевать это дело. Это будет, и всегда будет радостно, это будет, нужно готовиться к самым плохим.
Если преданный еще не способен следовать всем правилам, стандартам духовной жизни, он будет угрюмый. Будет всегда себя считать падшим. Но если он освоит эту практику, он не будет угрюмым. В следовании он получит счастье, твердость, позитивный ум. Это дхарма благословляет человека. Пока он не может следовать дхарме, он будет подавлен.
А если человек, например, уходит во время сна, как вот контроль такой вообще можно достичь, чтобы во время сна тоже как бы спать? Есть вот сон в том и гуне, там страсти, гуне, благости, откат.
Ну сразу. Эту способность можно обрести со временем, научиться спать в сознании Кришны? Возможно такое, да? Со временем. Сейчас, наверное, трудно это сделать на этом уровне. Сейчас хотя бы уж бодрство не помнить Кришну. Сон — это вообще полнейший тамас для нашего уровня. Но позже сон будет благостный.
И там сможем